кто такой настоящий мужчина? Почему утверждают, что они перевелись? Что нужно сделать для того, чтобы вернуть авторитет мужчины в обществе? Мы исследуем различные утверждения о мужчинах с единственной целью – выяснить, что имеет право называться стандартом настоящих мужчин.
С глубокой древности дом для человека был не только строением, в котором он стремился отдохнуть от трудов, укрыться от губительного холода, нестерпимого зноя или от насилия. Дом давал возможность человеку на маленьком пространстве огромного мира реализовать данную Творцом свободу и создать тот мир, который соответствует его духовно-нравственным ценностям, потребностям и привычкам. Меня зовут Евгений Гольцов, и я убежден в том, что настоящими мужчинами не рождаются. Ими становятся. В эфире «Мужской стандарт». Поэтому всем привет. Хочу представить гостей. Вместе со мной Роман Макогон, человек, который 20 лет назад, ну или почти 20 лет назад, собрал вокруг себя команду, которая до сих пор называется группа «Воанергез». Привет, Роман.
Витаю.
Ну, уже не впервой, и стала хорошей традицией приглашать на эфиры священнослужителей, человека, который является служителем церкви. Сегодня таким является Вадим Жуковин. Вадим, привет.
Добрый день.
Алексей Геращенко уже не раз был с нами в прямом эфире. Вы от него слышали самые невероятные истории. Он даже, чуть не сказал, плакал. Нет, он даже уверенно говорил о том, что он думает. Сегодня все... Алексей, привет, да. Сегодня все такие гости. Каждый имеет свои аргументы, свои доказательства, свои убеждения в том, что... Что же такое для мужчины дом? И от кого или от чего его нужно защищать? Не переключайтесь. Мужской стандарт в эфире.
Радио М.
Друзья, давайте начнем с того, что сразу после того, как я скажу номер телефона, по которому нам можно звонить, 0821-2018. Звонки бесплатные. Ну, точнее, платим мы, но вы можете нам звонить бесплатные по всей территории Украины. Вы можете смотреть нас на стриме в Фейсбуке, вы можете комментировать, вы можете писать, вы можете просто нам лайкать, эмоции всякие там свои выражать. Мы уже есть, нам уже что-то пишут. Да, нас уже там... Да, передают нам привет. Спасибо, вам тоже привет. Что такое дом для мужчины? Давайте начнем с этого. Давайте определимся, в чем же заключается мужской взгляд на жилище, на дом. Кто первый?
Давайте уже я начну. Вадим Жуковин, добрый день еще раз. Дом для мужчины, я думаю, это прежде всего круг его... Это его территория, это его собственность, это то, за что он несет ответственность. Вот можно это выразить таким образом.
Среда обитания, правда?
Да, конечно же. Ну, как уже звучало у нас в нашей беседе, такое, это его берлога, да, то есть как бы это то, что то место, куда он приходит, где он может утешиться, где он может успокоиться. Однажды Иоанн Златоуст это прокомментировал еще таким образом, что жизнь – это как воды бурного океана. И мужчина, он уходит в плавание, уходя на работу, занимаясь какими-то делами, и возвращаясь домой, он приходит туда, как корабль приходит в тихую гавань, для того, чтобы там успокоиться, для того, чтобы там отдохнуть, подправить свой корабль, исправить его, подлатать его, запастись провизией. Вот это является домом для мужчины.
Или привезти провизию, где-то добыл провизию, да, привезти, принести.
Ну, не без этого,
конечно. По полочкам,
конечно,
разложил, да. По холодильникам, по этим, по складским помещениям.
Обязательно, обязательно. Склады обязательно надо, места, где складировать все.
Вам не кажется, что для мужчин это то место... на котором все лежит на своих местах. Ну, там, где он положил.
Все предсказуемо.
Это было бы идеально.
Там, где никто не наводит порядок переставляє.
Після прибирання не треба нічого шукати.
Да, мне кажется, у мужчин вообще все просто. Вот так вот.
Это когда ночью ты встал, и ты не включая свет ничего, ты просто знаешь, где все лежит. Да? Вот ты идешь и просто раз и
знаешь, где носки, да, шкарпетки лежат.
Ключи, ключи, там, например, телефон, там, ну вот, да, какие-то там блокнот, надо там что-то записать. Ты идешь, и вот оно все на месте.
А тебе ночью зачем блокнот надо?
Вот так, о, просто да, как-то. Мысли идут, вдохновение посещают.
Творческие идеи, проекты.
Или творческие, или стрессовые, например, когда спать не можешь, тоже о чем-то думаешь.
У тебя есть твой рабочий стол, ты там чего-то написал, положил, ты знаешь, что оно там, да. Ты приходишь с работы, ты идешь туда, и ты его там просто не находишь.
Або жмих кабелів лежить, які ти паяв, для чогось не встиг допаяти, потім дивишся, їх немає, вони десь акуратно складені, причому так, що вже не зрозуміло.
А вони в горшки цвіточні.
Не зрозуміло, що до чого ти паяв, ну, вже все окремо і все акуратно складено.
Ну, мені ще важливо, щоб, якщо вже ночі прийшлося вставати, щоб...
Якщо в нічний концерт, да, вночі, наприклад, на концерт запросили, терміново треба.
Ну, ночі тропінка на кухню, щоб вона була чітко протоптана, нічим не завалена.
Тапки стояли на привичному місці.
Ну, тапки.
Ковбаса повинна весь час лежати теж на визначеній
да, поверсі. Так, кстати, от, тут для мужчини важливо. Він знає, де лежить ковбаса. От він відкриває двері холодильника. От я відкриваю двері холодильника і знаю, ковбаса лежить здесь. Якщо її там нет, я в другому місці її не ищу. Ну, в холодильнике в другом месте. Правильно?
Ну, так.
Я считаю, что у мужчин вообще все просто, логично, понятно.
Функционально.
Вот ты очень хорошее слово вообще употребил.
Функционально. И даже слои пыли не мешают этой функциональности. Вот, да.
Да, нас некоторые тут женщины смотрят, но они делают вид, что им неинтересно. Они подглядывают, подслушивают в Фейсбуке за нами. Мне кажется, что... Мужской взгляд на свое жилище – это вообще минимум чего-то ненужного. Ну, все же вещи, которые там находятся, они для чего-то когда-то будут нужны, пригодятся, правильно?
Обязательно, конечно.
Ну, грубо кажучи, склад. Склад зброї, склад якихось прилад, склад речей, які потрібні.
Ну, нет же ничего лишнего, правильно?
Абсолютно, да.
Все должно, оно ж...
Все ненужное уже разошлось по друзьям.
Ну, да.
По товарищам, да?
На сохранение там, потому что там дома места нет, да? В гараже там что-то, на даче тоже разложено по полочкам.
Вот по поводу гаража ты упомянул. Кстати, так и бывает очень часто, что, наверное, у мужчины больше дом в гараже, нежели дома.
Ну, потому что у него там много...
Там никто не заважает, там все, там винный господар, там никто не прибирает.
Это место, где вот его порядки и только его. Вот, да.
Слушай, вот...
Ну, для цього потрібен робочий кабінет бути або гараж, хто де чим займається.
Да.
Існує робочий кабінет, а вдома там же треба йти на компроміс.
Ну... Іноді в гаражі хочеться створити робочий кабінет, щоб там ніхто не убирав, да? Так.
Проходиш, коли мимо гаражей, от у нас є там гаражі, і, виходить, ти проходиш, и просто видишь, как мужчины сидят, они там что-то чай пьют, общаются, думаешь, ну что бы ему домой не пойти, да?
Не-не-не-не-не. Чего там только немає, там и какие-то цехи випають платину, репетиційні бази, хтось там грає, там ще, хтось там машини.
Да, там ремонт, собирають консіліуми.
Хтось живе взагалі, там да. Собі пробив цю свердловину, живе там прямо в гаражі. Та,
да? А может, мужчина в гаражі себе чувствує, що він вдома?
Да, потому что там он чувствует себя хозяином полностью. А домой приходя, там не пойди, туда не стань, там не
положи. Там только полы да. Помыли, да?
Куда не кроши ты, там. Что-то,
куда
не,
ты обутым да. Пошел, да?
Да, да. Не туда поставил там, рюкзак.
Я не знаю, я думал, вы, так сказать...
Там мы жартуем, у нас все по-иншему. Это мы не про себя.
Конечно.
Это да. Мы так статистику просто это называем. Мы
спостерігаем за іншими и дивимося.
Стереотипную информацию выдаем. Да, да. Такую стереотипическую.
Да, стереотипная информация. Ну, как-то вот я смотрю, вот вся ваша стереотипная информация, она как-то совпадает с моей стереотипной информацией. Мы из одного
источника... Но она же не зря стереотипная, ты понимаешь?
Мы же в Киеве живем.
А, да, ну вообще да, да. Ну, мы просто, получается, из одного источника черпаем информацию, правда?
Угу. Из своих крепостей.
Да. Ну, подожди, мужчины еще часто говорят, что у него берлога. Что для мужчин вот берлога. А берлога даже вот... Я знаешь, как вот могу охарактеризовать берлога? заходишь в любую какую-то берлогу, ну, я так теоретически предполагаю, там вот чувствуется запах хозяина этой берлоги. Правда такое?
Друзья, нам нужно, если уже мы заговорили о берлоге, то тут немножечко надо поправочку ввести. Дело в том, что вообще-то самец, медведь, он бродит. В берлоге там находится самка. Она там... Там есть дети, малыши.
Лапу садами в берлозе?
Ну, это, будем говорить так, это в спячку, это уже не жизнь, это просто спячка. А жизнь проходит как раз больше вот уже у самки там с малышами.
Не, но все равно, когда мы слышим, что там мужская берлога, у нас некий образ, ну...
Ну, это взагалі вираз, шовіністичний жіночий вираз. Я не думаю, що це чоловіки так називають.
Да. Вираз жінка придумала. Мужчини називають це домом.
Да, собственно, это не берлога, это дом, да.
Це окоп, якщо вже так брати, якщо з землею пов'язано, то не берлога, а окоп. Ну, там видишь, все на своєму місці, все під рукою.
В общем, у мужчин, виходить, все в порядку, я так смотрю, що
все в порядку.
І причому функціонально.
Да.
Нічого лишнього. Як у Шерлока Холмса, нічого лишнього, все по полочкам.
Ну, оно, как, с одной все стороны, оно выглядеть может хаотично, но это, ну, правильная такая хаотичная такая, ну, функциональность. Вот, да.
Конечно, мы шутим, но в каждой шутке есть доля шутки, а все остальное это чистейшая правда, тем более, когда мужчина разговаривает с мужчиной. Ну что ему приукрашивать? Ведь жена не будет слушать никогда эту передачу, никто потом не задаст вопросов. Ах, так ты хочешь в берлоге пожить? Ну, это...
Я еду к маме, да?
Да-да-да.
Нет, на самом деле, очень хочется, чтобы в этой берлоге все-таки была вот эта женская теплота, которая... Ты же в берлогу приходишь, ты сам себе там готовить не будешь. То есть хочется, чтобы кто-то все-таки приготовил.
По-моему, до темы передачи нам близились.
А, получается, берлога с уютом.
С уютом, конечно.
Для двоих.
Со всеми удобствами должна быть.
Берлога с комфортом. Нет, не комфортом даже.
Нет, но она же функциональная. То есть одна из очень важных функций – это поесть.
Берлога с борщем.
Да, слушай.
Вот с борщем. И с жареной картошкой.
Да. Вот. Салатик такой.
С картошкой, это же больше
не просто отдельно огурчики и помидорчики просто порезать, а как-то салатик перемешан, там лучок, там маслечком полито, сольки насыпано, да? То есть це такая берлога.
Ну, это уже двухкомнатная, как минимум. С кухней. Або студия.
С лапой как бы в берлога неинтересно.
Мой дом, моя крепость. Разве можно берлогу называть домом? Ну, мужчина может, если в ней порядок, если в ней борщ на столе. Что такое для мужчины дом? И от кого или от чего его нужно защищать? Мы говорим в передаче «Мужской стандарт». Меня зовут Евгений Гольцов, и я убежден в том, что настоящими мужчинами не рождаются, ими становятся. Не переключайтесь.
Вы слушаете Радио М. Радио М. Мистецтво. Радіо М.
Мы говорим о том, что мой дом, моя крепость. Но это выражение, оно не взялось само по себе. Его как юридический термин, на минуточку, ввели в жизнь, в обиход английский правовед или юрист по-современному Эдуард Кок. Это было, между прочим, в 16 веке. И появился он в его комментариях к части средневекового английского права, в котором, в той части, в которой говорится о неприкосновенности жилища. Следующий момент. Доктрина крепости. Сама эта доктрина тоже, естественно, была сформулирована из англосаксонской культуры. И в 1604 году, вот когда произошла эта поговорка «Дом англичанина, его крепость», стала основой, значит, называется доктрина крепости или принцип крепости. Данный принцип позволяет владельцу, жителю, законное право атаковать вторгшегося любыми доступными средствами вплоть до причинения последнему смерти, чтобы защитить себя, свою собственность и других людей от любого нападения или вторжения, которое потенциально может закончиться нападением. Это я вам сейчас читаю то, что записано в Конституции Соединенных Штатов Америки. То есть это взято...
Но из Англии перекочевало в США, да?
Да.
Интересно.
И сам вот этот вот... В большинстве штатов Соединенных Штатов Америки, не во всех, но во многих. Представляете, вот сам этот... Ну, такое утверждение, оно просто основополагающее. Мы говорим, мой дом, моя крепость. Угу. Вплоть до того, что того, кто вторгся в мою крепость, угу, нужно просто ликвидировать.
Без разрешения, да? То
без разрешения он вторгся, тебе не надо ни у кого дает спрашивать.
Дает право, полномочия, да, да, действовать на свое усмотрение.
Тебе не надо ждать, да, пока он начнет тебе угрожать. Он просто вторгся. И ты уже можешь быть готовым к тому, чтобы просто ликвидировать, устранить этого человека. Угу. Потенциально, возможно, угрожающего тебе.
Ну, у нас же такой статьи нема.
Ну, у нас нема. Но мы сейчас не об этом и говорим. Говорим о том, что исторически, если это было зафиксировано на уровне юридическом, на уровне права, наверняка у этого было какое-то основание.
Ну, по-перше, ти сказав, що це з Англії прийшло. Що таке, да, Англія? Це сувора країна, так само, як і Штати, сувора країна була. Там постійно хтось нападав. В Англії це постійно якісь кочівники, кельти, потім там римляни чи що.
Ну, англічані і самі були колонізаторами.
І в них фортеці були, так, навколо кожного будинку вони будували град, фортецю, так. В Україні ж, якщо згадати, то в нас основна загроза йшла зі сходу. Це всякі полчища, всяке це, як і до сих пір, так? От, і зупиняли ці всі полчища січовики. Тобто це була фортеця там далеко, на початку країни, і вони там їх зупиняли. А вже всередині країни тут навіть тинів не було. Якщо згадати історично, то між будинками були маленькі плетені тини, чисто для тварин, щоб не переходили там чужі свині чи кури до сусіда. А не було таких от кам'яних мурів і так далі, не було від кого захищати, тому що села жили за християнськими якимись моралями і дружно жили, не було ворогів всередині. Тому у нас трошки і конституція інша, я так думаю.
Получается, из-за того, что, например, на нашей территории, как ты говоришь, по христианским принципам люди жили, дружили с соседями, ну, и никто, да, между собой не защищался. Потому что, наверное, поселения были такие не единичные, а ну, хата до хати, як тому.
Ну, між ними не було кочівників і ворогів, я ж про те. Кочівники були далеко, і їх зупиняли січовики. Туди йшли чоловіки, там воювали, туди призивали, чи як там називалося, йшли. Там зупиняли. А вже всередині не було, тому кожна окрема хата не була. Мій будинок, моя фортеця.
То есть получается...
Больше такой общинный характер, нежели, ну, индивидуалистично, да, сам себя защищай, да. Вот. Ну и, наверное, это как-то действительно повлияло, ну, и на законы, тоже, да, и на нынешние реалии. Это тоже где-то привело к каким-то последствиям.
Такое высказывание и такой, наверное, даже менталитет не был актуален, не был на то время, ну, вот нашим, да?
Ну, наверное.
Ну, мы должны понимать, что все-таки крепость. Крепость, это она для чего строится? Это защита. Если нет кого защищаться, как бы нет в ней нужды. Но крепость — это для того, чтобы защищать. И вот когда мы говорим уже «мой дом, моя крепость», то есть мы понимаем, что на сегодняшний день есть от кого защищать, есть от чего защищать. И, в принципе, семья всегда она подвергается каким-то нападкам. Поэтому, в принципе, за вот эту крепость, она же строилась кем-то. То есть крепость всегда строили по необходимости. И это была ответственность того, кто там жил, правда? Поэтому на сегодняшний день мы тоже вот говорим о крепости, мы должны строить ее.
И люди знали, что в крепости можно укрыться. Они убежали все в крепость.
Конечно. То есть те, кто находился даже рядом, они убегали. То есть они выходили, работали в поле, но в случае какой-то опасности куда? Бежали в крепость, закрывались, и там могли держать оборону. Там была какая-то провизия, там были какие-то оружия для того, чтобы защищаться, обороняться. И можно было и в осаде жить какой-то там. И год, и два жили в осаде люди. Ну, то есть это очень важный такой фактор. И мы должны понимать, что сегодня, когда мы говорим о мужчине, как защитники и мой дом, моя крепость, то есть, значит, мы понимаем, уже само это несет в себе смысл того, что есть это, от чего-то защищаться нужно.
Но вы согласны с тем, что это утверждение «мой дом, моя крепость» не утратило актуальность на сегодняшний день?
Не утратило.
Воно не перейшло, утратило. Мені здається, з фізичної сфери більш в моральну якусь духовну і там, емоційну сферу.
То есть исторически это был как прообраз, который нам проще, разобравшись в нем, понять, что мы сегодня...
Были физические враги, тогда была фортеца, а сейчас враги иначе, иного
физическая плана. Защита, она снизилась к минимуму, да, вот в некотором смысле. Она в большей степени, мы сейчас говорим про какую-то эмоциональную защиту, про какую-то там ответственную защиту, ну, там и функции выполняемые, да, там в семьях, там в родах, там и так далее.
Но рассматривая исторический аспект, рассматривая картинки исторические, мы можем как-то в этих образах, наверное, найти что-то, то, что отражает современные тенденции. Ведь сегодня на семью тоже что-то влияет. Сегодня семье, дому, да, что-то тоже постоянно угрожает или сегодня уже нет?
Угрожает.
Я думаю, что тут вот важный момент теперь нужно подчеркнуть. Когда мы говорим для мужчины «мой дом, моя крепость», здесь нужно очертить вот рамки этого дома. Что мы подразумеваем под домом? Потому что если мужчина, по сути говоря, сам по себе живет, не женат, у него нет каких-то ответственностей, нет сферы влияния, то есть он себе живет, работа, дом, хобби, там, то есть вот как бы для него дом, и ему не нужно выстраивать крепость, ему нечего, как бы, он все свое носит с собой. Ему некого прятать, ему некого защищать. То есть, в принципе, гораздо проще. Сел на коня, ускакал, и там опасность прошла, ты вернулся, правда? То есть мы должны теперь понять, что, значит, когда мы говорим о мужчине, у которого дом как крепость, значит, мы понимаем, что этот мужчина, он уже не сам. Значит, у него есть жена.
Кого-то он должен защищать.
Кого-то он должен защитить. То есть это
кто-то те, кто... от него зависит.
Да. И прежде всего мы понимаем, это жена, это его дети, вот уже это, вот прежде всего жена и дети, они являются его домом.
Ну а с другой стороны, если все начинается с него самого, то есть если он не может в принципе сам своим жилищем управлять, будучи одним, то не факт, что он будет защитником и семьи потом. И мне кажется, тут, ну, это тоже важный момент.
А давайте немножко исторически рассмотрим аспект того, как происходило... оборона, как люди в крепости защищались, как они туда прятались, скрывались. У кого-то, кто-то по истории хорошо в школе учился из вас?
Так, учились хорошо, а сейчас как-то так.
Ага, я понял. Говори, Роман.
Не, я навпаки кажу. Мы больше практики, мабуть, ніж теоретики.
Хорошо, давайте вместе тогда такое что-то умное выдадим. Ну, мне кажется, что крепости строили, я даже знаю по какому принципу. Если вы были в Эстонии, в Таллине, то там городские улицы в городе, в старом городе, который обнесен стенами, построены таким образом, чтобы три рыцаря могли стать и заслонить собой ширину всей улицы. То есть с мечами. То есть они втроем могли бы перекрыть улицу.
Специально создавался узкий проход, да, где, где малое количество людей может дать защиту большому количеству людей. Да.
Ну, еще и важный момент. Крепости всегда выбирали место для крепости. Это возвышенность. Потому что всегда легче вести оборону и труднее завоевывать крепость.
Это поэтому... прежде всего обзор и разведка, да.
Даже стратегический.
Да, это стратегический момент. Всегда строили на возвышенность. Лучше, конечно, это когда на скалах там где-то строили, на горе.
Чтоб одна сторона неприступная была.
Да.
Угу. Да, конечно.
Какие-то оборонительные рвы.
Безусловно.
Чаще всего заполняли, водой заполняли.
А це ми зараз даємо поради тим, хто купує ділянки зимові.
Ну, у нас тоже сейчас
есть. Выстраивали стены, правильно, высокие?
Да.
Неприступные. Кстати, до сих пор кладка держится. Ну, как они так строили? Тут через год все сыпется, асфальт поднимается вместе со снегом. А эти веками стоят. И не было цемента такого серьезного.
Ну, не было
же
автодора.
Потому что смотрели гораздо дальше, правда? То есть жили не просто сегодняшним днем.
А я думаю, просто с подрядчиками по-другому вопросы решали.
И мера ответственности была сразу такая. Раз, и накол его.
Раз и применил.
И накол его, и все, и привет.
Вот хороший прообраз по поводу камней. Вот как строится, из чего строится крепость, да? Это вот камешки, которые камешек к камешку, и они настолько были притерты. Вот есть крепости, которые вообще без растворов строили. То есть просто настолько камни были друг к другу притерты. Технология непонятна на сегодняшний день, как это делалось. Но Вот как прообраз того, что мужчина, он ответственен за построение вот этих взаимоотношений. Потому что прежде всего я думаю, что крепость – это взаимоотношения, которые мы строим в семье. С женой, с детьми. И вот эти взаимоотношения, они строятся из мелочей. Вся наша жизнь, она состоит из мелочей, не просто из каких-то крупных...
Ты имеешь в виду вот эти камушки,
да? Камушки,
да. Притирание камня.
Притирать, да. То есть вот мелочи, даже простые вещи. Там вот, ну, как пример, там приходит ребенок со школы, да, и говорит, там, папа, я получил 5. Ну, как папа? Ну, молодец, да, там, и похлопал по плечу, и все. То есть, ну, когда приходит...
Не, может папа сказать...
Угу. Да, или «мгм». А если 2, да, там получил, или замечание.
Там долго можно говорить.
Тогда начинаются разборки, хотя и вот это взаимоотношения, это камешки, которые складываются. То есть папа, он как бы где-то, будем говорить так, не всегда присутствует в своем доме именно в тех мелочах. Нужно позвонить учительнице, там чего-то узнать, этими вещами занята только мама. Как бы. Папа не касается этих всех вещей. Там просит жена, ты можешь позвонить? Там, да позвони ты, ты общаешься, все. То есть вот все эти мелочи, это построение взаимоотношений. Это,
к сожалению.
К сожалению, конечно, да, же, да. К сожалению. Должно быть не так. Но вот эти все мелочи, это как вот эти камешки, которые выстраиваются, насколько они притерты друг к другу, насколько их много, насколько толще становится эта стена, и тогда, естественно, ничто извне не может ее уже разрушить, не может нарушить вот этих отношений, будем говорить, которые построятся внутри.
Таким образом, вот как бы я дополню сейчас мысль, если я все правильно понял, то, что мы понимаем о том, что вот как стены в прошлом, да?
Да.
Так сейчас мы... Эти стены — это что? Это, по сути, граница. И сейчас, наверное, ответственность мужчины заключается в определенных границах, да? За которые мы не
строить
выходим,
границы, да?
За которые мы не выходим по причине таких-то, или внутри которых мы можем делать то-то и то-то по причине такой-то.
Находясь в безопасности.
И именно в этих границах мы там, ну, имеем там права, обязанности, да, и угу. последствия. И вот этот вот определенный круг, да, ответственности, круг вот этих границ, да, вот, наверное, где-то, ну, оно перекочевало из физических, да, вот защитных таких,
да,
ну,
да.
Оно перекочевало в нынешнее время в моральное или в... нравственно-моральные такие, ценностные такие вопросы.
Психологичные, может быть.
Да, да. Ну, эмоциональные, наверное, эмоциональных потребностей.
И вот тут важно очень отметить, что за, действительно, вот за вот эти границы, за то, что происходит внутри, да, вот за само строение, строительство, угу. вот как раз ответственен кто? Мужчина.
Ну, не дети, точно.
Да, не дети, ну и не женщина. То есть этим занимается мужчина, правда? То есть это его прямая как бы обязанность. Женщина, она в принципе создает атмосферу внутри. Вот важный момент. Когда ты приходишь домой, да, то есть ты строишь отношения. Мужчина ответственен за построение этих отношений. А женщина, она, ее часть, как бы это вот та атмосфера, когда ты приходишь домой и царит внутри любовь, мир, покой, когда она тебе не выедает мозги, не пилит там тебя, да. То есть вот ты пришел, даже если ты,
да, наверное,
ну, пол помыт, и ты стал не туда, но она может улыбнуться и...
А не швабры по горбу, да, сразу?
Да.
Мені здається, що такий царює спокій і мир тоді, коли навколо стіна, скажімо так, міцна. Якщо ти побудував стіну, я не маю на увазі каміння, а те, про що ми казали, психологічний захист. Жінка повинна відчувати захист. Економічний, психологічний, ну, фізичний, само собою, хоча на сьогоднішній день це вже не так актуально. От, якщо вона відчуває цей захист, вона відчуває твою любов. Мені здається, так воно. І бачить, що ти про неї піклуєшся, і вона у відповідь створює нормальну, нормальну, да, життєву атмосферу.
Ну, таким образом, да, ця крепость становиться в некотором смысле, ну, знаєте, як отдельное такое царство-государство, да, где мужчина там осуществляет общие какие-то такие, да, положения, ну, внешней политики и оборонной политики, да, а уже в деталі осуществления, да, это уже там что-то переходит в ведение там женщины. Ну, интересно.
Мужчина, да, создает стены, которые защищают семью, а уже жена занимается тем, что обустраивает все, что находится внутри. Ну и, конечно же, дети, которые пользуются правами и свободами, находясь на территории, защищенной стенами, которые построил мужчина. Не переключайтесь, в эфире «Мужской стандарт». Мы говорим о том, что «Мой дом, моя крепость».
Радио М.
Что такое для мужчины дом и от кого или от чего его нужно защищать? Меня зовут Евгений Гольцов, и я убежден, что настоящими мужчинами не рождаются, ими становятся. В эфире «Мужской стандарт». Вместе со мной в студии Роман Макогон, Вадим Жуковин и Алексей Геращенко. Каждый из нас имеет аргументы, имеет убеждения относительно этого вопроса. Мне очень понравилось то, что мы сейчас до чего дошли, до чего мы
договорились.
Договорились, да. Что мужчина действительно строит или ответственен за созидание стен. И то, что когда-то образ мы рассматривали исторически построение крепости, то мы понимаем, что сегодня крепость мы должны выстраивать вокруг нас.
Вот еще если взять исторически тоже, то у евреев, у царя было три обязанности. И, кстати, мужчина, он тоже в Библии, он сравнивается как царь. Угу. В своей семье он должен быть царем. И у царя были три обязанности. Это судить народ. То есть судить имелось в виду не просто как судья, там приговор выносить какой-то, а судить народ подразумевается, это решать нужды народа, это заботиться о народе, это значит вести внутренние вот такие экономические вопросы. Это все вот была обязанность царя, это судить народ. А вторая, это было вести войны. То есть это было как раз вот защищать от внешних врагов, внешних нападков каких-то. И третье – это выходить перед народом. Это значит просто быть в жизни народа, быть не отделенным от народа, от нужд народа, не просто где-то свысока править как-то, а именно присутствовать в своем народе. Он, царь выходил в народ, он общался с людьми, он знал, чем они живут, как они живут. И это очень ценно. На сегодняшний день вот для мужчины тоже надо как вот взять для себя этот образ, то, о чем мы говорим, строить крепость. Это внутри, чтобы та крепость, как мы сказали, она должна быть живой, в ней должна течь жизнь.
Ну да, мы же говорим о том, что это все в привязке к мужчине, о роли мужчины, мужской роли.
Да, и он вот выполняет эти функции царя, ну, должен выполнять, говорит так. Хотя на сегодняшний день, ну, очень мужчинам свойственна такая характерная черта. Мужчина легко сдает обязанности часто, именно в семье. То есть если жена может пойти решить какие-то внешние вопросы, пойти в школу на родительское собрание, там какие-то надо сдавать деньги, не надо делать ремонт, и не надо пойти в поликлинику к врачу, решить, я вот занимаюсь еще ремонтными работами. Друзья, вот больше 10 лет уже я занимаюсь этим, и как вы думаете, с кем мне приходится в основном общаться?
Ну, судя по твоему вопросу, понимаю, что с женщинами.
С женщинами, женщинами. В редких случаях мужчины, они принимают участие в этом. В основном женщины, женщины рассчитываются, женщинами мы сметы оговариваем все. В лучших случаях мужчина, он говорит так, жена ответственна, вот пусть она делает как хочет, но все финансовые вопросы, угу. Вот... ведет мужчина. Я считаю, что это правильно. Так должно быть.
Угу. Интересно, у нас там ничего не пишут женщины, как они воспринимают эту фразу?
Женщины только смотрят.
И мотают на ус.
И мотают на ус, да. Ну, возможно, потом выпишут всем, когда по домам разойдемся, но это уже...
Якщо можна, об этом сейчас лучше не думати. Оцей, ми так, скажімо, підійшли до такого формулювання, як матріархат, да, на Україні. Він з'явився відносно недавно. Це разом з Совком з'явився матріархат. Чому? Чоловіків, починаючи з 30-х років, всіх українських чоловіків, які більш-менш нормальні були, думаючі, сильні, наполегливі, їх знищувала радянська влада. Різними способами, і репресіями, і так далі. І геноцид український. Це винищувалось в першу чергу сильне населення. Тобто чоловіки, які могли щось робити. І ми зараз пожинаємо просто наслідки цього. Чоловік у нас став безініціативний. В Совку як було? Ти виконуй те, що ми тобі скажемо, і мовчи. Отак чоловік сидить вдома і чекає, що йому скажуть. В даному випадку вже немає там ні, зверху нікого, хто б казав, є жінка. Він чекає, що вона йому скаже, він тоді піде, виконає, почухається і знову сяде, і буде знову дивитися телевізор. Така звичка. Мені здається, це від цього пішло. Тому що, якщо почитати знову ж таки історичні якісь, та навіть той же Холодний Яр, популярний зараз, так, який уклад був, який устрій був в Україні. Чоловіки були головні. Вони були воїнами, вони захищали, вони були сильними, вони були ініціативними. Жінки їм підкорялися, хоча українські жінки завжди відчували себе вільно, вони не були як домашня скотина, на відміну від інших країн сусідніх. От, вони підкорялися добровільно чоловікові. І була гармонія в цьому. А вже потім стало так, як я описав.
Ну, наверное, даже сама формулировка «мой дом, моя крепость», да, вот это «мой» и «мой», да, это двойной такой акцент, это подразумевает некую активную позицию, да, то есть это не просто сидеть и в облаках летать, да, это некая, ну, это принцип силы какой-то, это принцип, ну, инициативы, силы, мужественности, решений, поэтому, ну, мне, по крайней мере, так как-то вот, ну, ощущается.
Ну, раз мой, значит, мой, ты это как-то завоевал, либо ты это приобрел, либо ты это создал, построил, создал, да, да, да то да, есть, да. Ну, это активная форма, конечно.
Это, безусловно, активная форма. Тут, ну, это как бы мое, там, ну, то-то.
Ты уверен?
Ну,
вот
это,
ты
ну,
уверен
это вообще не
в том,
про это, да.
Что это твой дом и твоя крепость, правда?
И если я рулю, да, и если у этого негативные последствия, это мои негативные последствия, мы их решим и пойдем дальше, вот приблизительно так.
К сожалению, я думаю, еще вот время, которое мы живем, оно тоже перевернуло немножко вот эти стандарты и взгляды. Почему? Потому что на сегодняшний день, в принципе, мужчина, женщина вышли полностью как бы на равное такое положение. И мужчина в какой-то степени, он потерялся, он не до конца понимает свои функции, что же он должен делать вообще, что такое моя крепость, а что такое мой дом, потому что женщина, она стала независимой практически полностью. Сегодня, вот 100 лет взять назад, задать женщине вопрос, кем ты работаешь, какая у тебя профессия, то есть, ну, это как бы практически глупый вопрос был, потому что женщина, она была дома, она занималась хозяйством, она занималась детьми, она занималась всей домашней как бы работой. Мужчина, он шел, он был это был бизнес, это был война, если это была защита, то есть вот внешнее все. И женщины боялись остаться сами. На сегодняшний день женщины зарабатывают побольше мужчин, мужей многих, и поэтому, ну, придет муж и начнет командовать. Ну, как командовать, да? Ты молчи, потому что я принесла деньги, ты питаешься за мой счет, мужчины...
Ну, это к сожалению.
К сожалению, да, это произошло.
Подожди, если женщина, получается, это делает, но сможет ли женщина построить крепость?
Вот я думаю, что... Ну, есть женщины, которые могут строить крепость.
Действительно. Ну, может быть, счастлива ли она от этого?
А может быть, они так думають, що вони можуть?
От я згоден з тобою, Женя, що вони так думають, вони не можуть. Вони можуть на роботі видавати себе залізну леді, а вона приходить додому, і вона там плаче в подушку, чи вона, ну, грубо кажучи, вона залишається слабкою жінкою. І все одно їй потрібен хтось, хто би порадив, що робити з тими фінансами великими, які вона заробляє.
Ну, я думаю, що...
А з другої сторони, мені кажеться, ну, якщо мужчина – мужчина, то и женщина, даже которая зарабатывает, да, больше, это же не делает его не мужчиной.
Так, если он сам себя не делает таким.
Вот именно. И это больше вопрос получается, опять же, к пониманию мужчины самого себя и того, где он вообще находится.
Я, до речи, до цього я допомню, я, да, на жаль, знаю одну таку сім'ю, в якій з часом жінка почала заробляти більше в 3 чи 4 рази, і чоловік сам, не знаю, чи підсвідомо, чи свідомо, просто кинув бразди правління. І почалось те, що він став таким от, як потрумакою чи чим, і в результаті сім'я розпалася. Я питав його, чого ти так, на початку навпаки, аж командував, все-таки сильний був, от, а потім взагалі так знітився. Він каже, та вона, відповідь яка, вона заробляє за мене в 3 рази більше, що я їй скажу.
Роман, а може бути, то, що він командував, це ще не значить, що він строїв крепость? Може бути, якщо дійсно візьмемо, оттолкнемося від того образу, що мій дом – це моя крепость, и, может быть, действительно надо начинать с того, что ты строишь стены, которые и твоей жене, и твоей семье показывают границы, за которые не надо выходить, там опасно. И другие не могут войти.
Друзья, но есть еще, я думаю, вот тоже одна из причин, почему сегодня мало таких крепостей, будем говорить так, и женщины, они сами начинают строить. Потому что мужчину никто на сегодняшний день не учит, что значит быть мужчиной.
Ну подожди, женщин тоже никто не учит.
А им деваться некуда, ну понимаете, как...
А их матери в чате. Вы... Она на прикладе матери
своей. Не, ну давайте сейчас тоже не будем так все, прям, ну, женщины это самое.
Не, женщины, они как бы в какой-то степени это делают от безвыходности, а мужчины, они потерялись. Почему? Ну, вот давайте возьмем с вами, как растет ребенок. Вот папа на работе, им занимается дома мама. Идет ребенок в садик, мальчик, возьмем мальчика. Кто там воспитатель? Ну, женщины, тети. Правда? Тети. Да. Тети. Потом ребенок идет в школу. Там классный руководитель кто в основном? Тетя. Староста, староста кто в классе в основном? Это девочка. То есть ответственность все время, их воспитывают все время тети. И мужчина, вырастая, если нету хорошего примера отца, то он не понимает, он не знает, что значит вот строить. Мы сейчас говорим о том, вот строить взаимоотношения, ответственность и все. А на сегодняшний день многие молодые люди, они просто далеки от этого, они не знают, что им нужно делать.
С одной стороны, да, нет моделей.
Конечно.
С другой стороны, это не снимает ответственности.
Да. Ну вот, ну, может быть, наша, да. может быть, наша ответственность, вот то, что мы сейчас говорим, кто-то послушает нас и...
Ну, кинет в нас пару носков.
Ну, скажімо, а де взяти моделі? Раніше це простіше було в Супку, тому ж там тьотя виховувала, вчителька тьотя, а потім він йшов в армію, а там дядя, суворий дядя. І він приходив з армії, в нього більше 90% чоловіків, які пройшли через армію, вони ставали дійсно чоловіками. Починали думати більш серйозно, взагалі думати, можливо, а не, не тільки друкувати. І в них якесь більш-менш планомірне життя.
Ну, тому що мужчиной можна стати тоді, коли ти вот этим мужським, мужською закваскою пропитан. А где ее можна взяти? У женщины ж тебе ее не дадут.
Ну так. Тобто я, ти я, з мужчинами я не кажу, що армія це добре, тим більше совєтська. Це взагалі кажу. Просто я як приклад, що там просто чоловіча тусовка
була. Ну, елемент моделі присутствує.
Так, так. Да. От якби зараз така ж якусь модель, аби тільки цивілізовано, не таку, як армія совєтська зробити, це було б добре. Але просто, знову ж таки, це буде добровільно. Є там пластунські всякі організації ще, але хто туди йде? Хто хоче, а не всі підряд. А той, кто не хочет, так и залишается таким вот субтильным.
Слушай, а если мы возьмем еще один такой момент, религиозную составляющую? Mm-hmm. Ведь 100 лет назад намного больше религиозности было в обществе, которая как-то влияла на мировоззрение людей. Она наставляла. Ну,
концепция мира была проще вообще. Ну, не было в мире столько всего, да, и доступности, и, ну... Ну, как бы, мир, ну, потоки жизни были проще.
Ты имеешь в виду, тогда было проще жить, меньше было искушений, я с тобой не согласен.
Нет, не меньше искушений, нет.
А что?
Сама концепция жизни была проще. А было... Меньше индивидуализма, меньше прав вот этих вот, да, то есть, ну, ты либо раб, ты либо работник, а, я... и все, и у тебя...
Мабуть, маєш на увазі, що не було глобалізму, і, наприклад, був устрій в Україні такий,
був християнський устрій, которого...
і вчив вот. Тільки священник.
Всіх друзі, от ви правильно...
У этого сейчас... есть свои недостатки, но устройство было вот такое, и оно было проще. А сейчас индивидуализм огромный, да, как бы у нас по всему, у всех своя правда. Постмодернизм, ну, на сегодняшний день это уже пост-пост-постмодернизм. И мы никуда от этого не деваемся.
Друзья, ну я думаю, что еще важный момент, который вот сейчас звучал у вас так вот немножечко, но нам нужно понять все-таки, где основа, основание на чем? Есть Библия, правда? Есть Бог, который создал мужчину, он создал институт семьи. И если мы будем обращаться к источнику, кто-то, мы будем говорить так, кто-то верит, кто-то не верит. Да, конечно. Но от того, верю я или не верю, мы же давайте посмотрим, ну, на результаты, на плоды, правда? И мы видим, что библейские принципы, Божьи принципы устройства семьи, распределения обязанностей, ответственности, они дают нам очень четкую модель, они дают нам очень четкое, ну, как бы пример хороший. И взять, если ту же Америку, допустим, ну, она-то строилась, и законы писались, опять-таки, на основании чего? На основании, это были библейские принципы, на основании Библии.
Ну, последствия реформации, да.
Да, и поэтому вот даже сейчас вот проходит в Украине у нас, да, 500 лет реформации, и все. Я думаю, что очень важно, и сегодня задаются этим вопросом, друзья, а где же брать вот этот пример, все? Это Библия, это ценности, это морально-нравственные ценности.
Получается, ситуация такова, что некая модель есть. Стандарт, он в принципе существует.
Конечно.
Да, вопрос лишь в том, обращаемся ли к нему, раз, соглашаемся ли мы с ним, два, и третье, применяем ли мы его, три. Да, вот. И всё это вопрос просто, кому? Слушай. Это вопрос кому? К мужчине, да?
Да, это получается всего. Уже к нам самим вопросы.
Да.
А тут же получается, а зачем мне обращаться? Мне, допустим, кто-то говорит, что вот есть Библия, там написано, и, ну, а я говорю, а зачем мне? Это же ответственность, правда? Вот опять-таки для мужчины, прежде всего, он понимает, что мужчина – это он берет на себя ответственность. Вот если даже взять родительство. Женщина, она, ну, по природе она мать.
Слушай, вот. А может быть как-то раньше Бога больше боялись? Вот так вот по-простому, если взять и спросить.
Боялись больше Бога, да. И это самое главное, вы понимаете, это не было, ну, если так взять, это не было просто какой-то вот религиозностью, или иногда считают, что это, ну, люди менее были продвинутые научно, там, да, они были непросвещенные, поэтому больше верили в Бога. Это ничего подобного. На сегодняшний день, если посмотреть, то наука, она еще больше доказывает Бога.
Ну,
но это ответственность.
Вадим, но тут вопрос же не в том, верить или не верить. Ну, это же ведь недостаточно. Мы же договорились о том, что применять. Ведь простые, это же, как выясняется, простые библейские принципы. Вот Адам был главный, и все.
Да. Правда? Ну, раніше тоді це була освіта. Християнська освіта, це було обов'язково. Це були недільні школи, всі діти проходили цю освіту. Зараз ж такого немає. Зараз, ну, частина суспільства так має це, а частина ні.
Кстати, ти знаєш, дуже багато людей сьогодні убеждены, что они верующие, они даже крестики с собой носят, они же крещенные, но как-то к нам приходил один секретарь одного из митрополитов Украинской Православной Церкви, и он сказал, что люди, очень многие, взрослые люди, они вообще не понимают библейской сути, потому что они выросли в Советском Союзе, они даже, говорит, библейских историй не читали. Вот тебе действительно, пожалуйста, Америка или другие страны, где Библия преподается, объясняется, истолковывается так, чтобы с детства
было... Преподавалось, да, уже такого нет.
Ну да, ну тем
с
не менее...
С 80-х там.
Ну, тем не менее, майки. Это тоже, конечно, принесет свои плоды. А у нас-то вообще... На нашій території, коли за віру просто...
У нас, знову ж таки, безініціативність в цьому плані також. Чоловік каже, я буду робити те, що батюшка скаже, а на що мені там заглиблюватись в якісь історії, там Біблію читати і так далі. Ну, це я цитую одного мого знайомого. Я йому почав розказувати щось там про хрещення з дитини і так далі. Він каже, я зроблю те, як батюшка скаже, мені достатньо, все.
Друзья, ну, вот это ответственность.
Поверхневість, так, немає ніякої відповідальності.
Получається, ніяка така картина, да, когда... Когда, с одной стороны, нас не устраивает то, что есть, а чтобы разобраться, не вникать не хочется. Критиковать то, что происходит,
мы можем,
легко,
да.
Взять свою зону ответственности в своих собственных каких-то там последствиях или поступках, да, ну, как бы не хочется, потому что, ну, все ж такие. И как бы все, ну, такая тенденция к тому, что все, ну, вот вечно кто-то виноват. Вечно кто-то виноват. Женщины виноваты, они зарабатывают. Женщины виноваты, они там что-то хотят. А те виноваты в том, что это то. А
президент виноват.
Слушай, и это же печально. На самом деле, мой дом, моя крепость. И когда говоришь эту фразу, она все равно вызывает резонанс.
Алексей, ты же не женат, да?
Да.
Я специально это спросил в прямом эфире, потому что после такого спича, я думаю, что...
Очередь.
Да.
Дуже крепкий теоретик.
Ну,
вы знаете, вот давайте еще такой
момент. По крайней мере, я так верю.
Я в хорошем смысле, я наоборот думаю, что женщины как раз тобой должны заинтересоваться, которые незамужние.
Вот говоря о ответственности, вот мужчина, мой дом, моя крепость. Знаете, на сегодняшний день мужчины не хотят строить крепость. Не хотят. Почему? Вот давайте возьмем такой пример, как вот сейчас называют, гражданские браки. Причем общаюсь достаточно много с мужчинами, женщинами, вот тех, кто в таком положении находится. Как раз вот женщины такие, они склонны к тому, чтобы узаконить свои взаимоотношения.
Что хотелось бы крепость
иметь. Хотелось бы, да. А вот мужчина говорит, так а зачем? Ну, что тебя не устраивает? То есть все в порядке, мы живем. И вот общался как-то с одной семьей, уже долго их знал, уже они 10 лет где-то прожили, у них ребенок уже. Вот. Они называют друг друга мужем, женой. И вот однажды я как-то встретил по работе, и они, женщина это мне говорит, можешь меня поздравить? Я говорю, с чем? Она такая счастливая, она светится вся. Говорит, мы расписались. Я говорю, как ты себя чувствуешь? Она говорит, ну, это, говорит, совсем по-другому. Хотя, кажется, люди 10 лет прожили уже. И вот она ждала этого все время. А мужчина, он как бы не готов просто, опять-таки, почему эти гражданские браки? Не хочет
то есть
мужчина.
Он 10 лет держался? Да? Но в конечном итоге сдался.
Не, понимаете, тут как бы момент. Вот человек не хочет брать на себя ответственность. Зачем, правда? То есть, да. А что тебя не устраивает? А если вдруг меня что-то не устроит, я тебе скажу, а кто ты мне такая?
Ну,
и все. И это вот мужчинам нужно пересмотреть прежде всего, кто он такой вообще.
Мужчинам нужно пересмотреть прежде всего, кто он такой. В эфире «Мужской стандарт». Не переключайтесь.
Радио М.
«Мой дом, моя крепость». Что же такое для мужчины дом и от кого или от чего его нужно защищать? Целый час мы говорили об этом, мы приводили разные примеры, мы рассмотрели и с исторической стороны, и с религиозной стороны, мы обсудили современные вызовы, которые есть сегодня для каждой, ну, действительно для каждой семьи. Друзья, давайте по 30-40 секунд делать вывод, потому что уже время просто осталось буквально пару минут. Кто по очереди? Давайте, я буду сразу представлять. Служитель церкви. Человек, который... Сколько лет ты занимаешься консультированием добрачным?
Ну, наверное, где-то семей? Лет 13.
Вот человек 13 лет занимается тем, что консультирует молодых людей, которые собираются вступить в брак. Служитель церкви Вадим Жуковин, пожалуйста.
Я думаю, что хочется мне сказать мужчинам, дорогие мужчины, Бог, создавая мужчину, Он создал его венцом своего творения и возложил на него особую миссию, особое ожидание у Бога для человека и вложил особые и огромные таланты в мужчину. И дал ему особую ответственность. Я думаю, что каждому мужчине есть смысл задуматься о том, кто он и для чего он создан. И хочу закончить словами, которые были написаны на первой странице Библии у Георга V, был такой король Англии. У него было написано так. «Счастье человека не в исполнении его желаний, но в безусловном желании выполнить свое предназначение». Вот очень хочется, чтобы мы, мужчины, поняли, в чем же наше предназначение.
Отлично. Ну, давай представлю, финансовый менеджер, а также бодибилдер, то есть человек-качок, Алексей Геращенко. Алексей, давай.
Ну, я, как уже было сказано, теоретик, но мне кажется, если подумать практически, то, может быть, это поможет всем нам, ну, я, по крайней мере, мыслю так, да. Если попытаться представить, ну, с перспективы лет 10, да, вот все, что мы делаем сегодня, да, но только на перспективу как можно большего количества лет, то тогда появляется некое чувство ответственности, как делать так, чтобы через 10 лет было то, что тебе понравится. И тут сразу приходит в голову, да, сразу начнешь понимать, что нельзя на отвали все делать, да, или там не трогайте меня. То есть вот этот практический такой момент, как я бы хотел, чтобы моя жизнь выглядела, или моя семья выглядела, или моя работа выглядела, да, вот, ну, или мое там будущее, да, выглядело через 10 лет. Вот если задать этот вопрос, то тогда сразу становится понятно, или приблизительно понятно, что делать сегодня. И мне кажется, и в отношении моей собственной крепости я, ну, руководствуюсь таким же пониманием.
Спасибо. Представляю возможность сделать вывод артисту, музыканту, руководителю группы «Вуанергест» Роману Макогону. Давай, Роман.
Ну, я коротко закінчу, лаконічно. Ми казали про фортецю, я про внутрішній світ цієї фортеці. Дружина, жінка повинна відчувати захист, співчуття до неї. І тоді вона у свою відповідь зробить в цій фортеці романтику, і буде пристрасть, і буде кохання, і буде щастя, і мир.
Спасибо, Роман. Со своей стороны я могу добавить следующее. Крепость строить нужно. И никто, кроме нас, эту крепость не построит. И инициировать строительство крепости должен мужчина. И обеспечивать защиту тех, кто находится внутри этой крепости, тоже должен мужчина. И я уверен, что женщина, она желает находиться внутри этой крепости. Дети, они будут в безопасности внутри тех границ. Ну а то, что сегодня постоянные атаки на семью происходят под разным видом, это ни для кого не секрет. Только они уже из физических перешли в другое измерение. Меня зовут Евгений Гольцов, и я убежден в том, что настоящими мужчинами не рождаются, ими становятся. До новых встреч и новых тем, которые мы обсуждаем в передаче «Мужской стандарт».